Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Ритуалы Рождества. Скрудж и Щелкунчик. Анатомия сердца. К столетию Карсон Маккаллерс. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Горький в дни революции. Мата Хари и война. 1917 век спустя. К концу года праздники в Америке напоминают змею, укусившую себя за хвост. Как только мы отпраздновали День Благодарения, открывается рождественский сезон. По традиции он начинается с того, что в эту среду зажгутся огни на главной елке страны – в Рокфеллер-центр. Но это только первый из многочисленных ритуалов Нью-Йоркского Рождества. О двух из них мы сегодня поговорим. В Америке только Шекспиру уступает Диккенс. Его знают и любят все и всегда. Но больше всего в Рождество, которое американцы не мыслят без Скруджа. Он, пожалуй, важнее Санта-Клауса, потому что если в последнего верят только дети и голливудские продюсеры, то первый, Скрудж, служит примером абсолютно всем. Именно поэтому зимние праздники в Нью-Йорке хорошо начать с экскурсии в библиотеку Моргана, где сезон елок отмечают демонстрации бесценной реликвии. Это единственный в мире черновик рождественской песни в прозе. Святую для всей западной традиции книгу Диккенс написал за 6 недель 1843 года в невзрачной общей тетради. Сейчас она хранится под пуленепробиваемым стеклом в сумрачном зале Ренессансной библиотеки прямо напротив одной из трех первых Библий Гутенберга, которыми гордится это уникальное собрание. Манускрипт, как всякое письмо от руки, выдает, если не характер, то темперамент автора. Видно, что Диккенс писал четко, уверенно, быстро, не успевая затормозить, чтобы оставить поля. Такой же была его правка. Решительными жирными линиями зачеркнуты лишние слова. Все глаголы переведены из пассивного залога в активный. Каждой строчке придана дополнительная живость. Текст не ползет, а скачет, заставляя жалеть, что зрителям никогда не перелистать черновик, чтобы заглянуть на следующую страницу. Впрочем, в Америке вряд ли найдется человек, не знающий, о чем там говорится. История Скруджа, конечно, самая знаменитая у Диккенса. Когда автор читал ее в Нью-Йорке, зрители собрались в церкви, потому что в городе тогда еще не было другого зала, способного вместить всех жаждущих познакомиться с гением. Судя по тому благоговению, с которым посетители библиотеки рассматривают рукопись, сегодня Диккенс по-прежнему актуален. Хотя вряд ли мы его понимаем так же хорошо, как викторианские читатели. Герои Диккенса четко делятся на плохих и хороших. Первые неотразимы, вторые скучны, ибо бедняки у него неизбежно правы. Нищета служит им оправданием и не нуждается в диалектике. Они ведут себя благородно и говорят, как сам Вона. Долго это вынести никак нельзя, и я не вижу другого выхода, как пробегать патетические страницы, чтобы быстрее добраться до злодеев. На них отдыхает читатель и торжествует остроумие. Товарищ, соперник и враг Диккенса Текерей, его письмо выставлено на соседнем стенде, видел в этом закон литературной природы и считал, что хорошая книга обязательно должна быть сатирической. У Диккенса 50 на 50, но лучшие реплики он раздал тем, кого ненавидел. Этому у Диккенса, наверное, научился Достоевский. Тут у него Свидригайлов умнее других, а папаша Карамазов настолько омерзителен, что уже и неотразим. Другой вопрос, что Достоевский, как это водится у русских классиков, перестарался. Диккенс так далеко не заходит, и своим отрицательным героям, а лучший из них, конечно, Скрудж, позволяет не оправдываться, а отбрехиваться. «Сотни тысяч не имеют крыши над головой». «Разве у нас нет острогов?» – спросил Скрудж. Зато, когда дело доходит до расплаты, те же зловещие герои поднимаются до шекспировской трагедии. Так, не вынеся тяжести собственных преступлений, Ральф Никльби вешается на чердаке своего дома, сказав напоследок: «Никаких колоколов, никаких священных книг. Бросьте меня на кучу навоза и оставьте там гнить, отравляя воздух». Такая смерть не наказание ростовщика, а уже вызов Титана. Скрудж, впрочем, и с небесами сумел договориться. Представляя героя, Диккенс не скрывает его достоинств. Самые острые иголки, что выпускают Уайтчепельская икольная фабрика, не могли бы сравниться по остроте с его умом. Не сердцу, а уму Скрудж обязан удачной метаморфозе, поменявшей в нем минус на плюс и давшей нам вечный рождественский сюжет о раскаявшемся богаче и вознагражденной добродетели. Но если из своих отрицательных персонажей автору удается выбить раскаяние, то положительным меняться некуда, и все, что их ждет к финалу, финансовая награда, которую им заработал тот же исправившийся Скрудж. Признаюсь, однако, что не из-за него я перечитываю Диккенса. Для меня главное не краски, а грунт. Фон служит картине внутренним пейзажем. У Диккенса в нем можно жить, консервированный воздух старого романа, город за стеклом волшебного фонаря. И ничего, что кэбы и цветные фраки, все равно близко, ни Карфаген, ни Рим, а смежная, как Гарри Поттере, реальность, надежно запертая в позавчерашнем дне. Он уже кончился, но еще не забыт, еще понятен, но уже безопасен. Как ушедшее детство, о котором нам напоминает каждое Рождество.
Декабрь, как известно, рождественский месяц, а Рождество в нынешней Америке – это прежде всего балет «Щелкунчик». Но прежде чем говорить об этом специфическом культурном явлении, можно упомянуть вышедшую недавно книгу Дженнифер Хоманс, названную «Предельно просто и предельно обязывающе. История балета».
«Нью-Йорк Таймс Book Review» выбрала именно этот опус одной из 10 лучших книг года и посвятила книге громадную статью Тони Бентли, которая сама была балерины. Главная мысль книги – балет как искусство отмирающее. Ему нет места в современном мире, пишет автор. Этот тезис вызвал бурный отпор читателей «Нью-Йорк Таймс». А вы, Борис Михайлович, как считаете, пора хоронить балет?
Ответ требует исторического контекста. Балет был создан как школа великосветского этикета, исключительно благородного аристократического поведения и маньеризма. Он появился в самом роскошном королевском дворе Европы, во Франции. Зарождение балета относят к 1581 году, когда появилось шестичасовое аллегорическое представление на сюжеты греческой мифологии, причем танцоры выступали среди присутствующих. Тогда еще не было идеи сцены, как чем-то поднятым и выделенным от зрительного зала. Дженнифер Хоманс пишет о великих артистах того времени, хореографах, о танцорах, например, о Вистрисе. Его упоминания, между прочим, есть у Карамзина в письмах русского путешественника. Дидло, Марии Тальоне. Дидло, как мы знаем из Евгения Онегина, перебрался в Россию. После французской революции настоящий королевский шик исчез из Франции. Тут и провиню Наполеон не помог. Балет – это зрелище, прежде всего, императорское, имперское, требующее огромных расходов. Характерно сохранение и культивация балета в сталинском Советском Союзе.
Ну как же, в моей молодости пели ехидную песенку, а также в области балета мы впереди планеты всей.
Все это сложнее. Король или диктатор могут быть грубыми хамами, но балет репрезентирует нечто сверхчеловеческое, скорее даже божественное. В книге Дженнифер Хоманс мне не хватило главного – культур-философской проекции балета. Нужно было сказать о том, что расцвет балета относится к 17 веку, настоящее его становление. И тут можно отметить сходство, глубинное соответствие балета философии Декарта. Это искусство математическое, геометрическое, другими словами, точное. Тут даже Декарт важнее, чем Платон с его идеей божественной полноты. Но и самому Платону было не чуждо представление о божественности геометрии. Важно, что все это дело вело к машине, и это особенно стало понятным в отношении балета в 20 веке. Я вычитал у Томаса Манна высказывание о балете Стравинского, сказавшего, что по идее расчисленности и композиционной точности балет может быть назван парадигмой искусства, как бы его универсальной моделью. Интересно, здесь уже осознанная мысль об искусстве как тотальной организованности материала. Там нет повисающих концов. Тогда делается понятным расцвет именно балета, вообще точно организованного движения в тоталитарных обществах. Тот, кто видел фильмы Лени Рифеншталь, поймет, что она увидела нацизм как своеобразный балет. И всякий поймет, что при таком понимании балета ему, в принципе, не должно быть места в демократическом обществе. Балет в Соединенных Штатах – это плод деятельности русских мастеров, главным образом Баланчина. В Америке нашлись богатые люди, готовые вложить в это дело солидные деньги. Но сейчас, пишет Дженнифер Хоманс, и богачи пошли не те. Баланчинский нью-йоркский городской балет стал балетом Дэвида Коча, который пожертвовал ему 100 миллионов долларов. Самое забавное в связи с этим упоминание как автора книги, так и рецензента, что в здании нынешнего театра Дэвида Коча появились клопы. Нынешняя нью-йоркская новинка. Мне при этом вспомнилось одно советское культурное событие. Поразительная постановка, принадлежащая, кажется, Якобсону, балета «Клоп» на музыку Олега Кравчука. В балете было выделено то, что заглушалось при постановке пьесы Маяковского – лирическое начало. Присыпкин и его невеста были, так сказать, позитивными героями. А Клоп, которого приветствует Присыпкин через 50 лет, очнувшись в коммунистическом обществе, это некий живой органический остаток в обездушенном стерильном мире коммунистической утопии. Маяковский, как видно из этого примера, был гораздо сложнее того конструктивизма, который он проповедовал. Как сказал бы Достоевский, надо брать человека со всеми его почесываниями.
Так или иначе, Клоп – неподходящий сюжет для рождественского балета. В Америке праздники принадлежат Чайковскому. Его «Щелкунчик» настолько узурпировал Рождество, что без этого балета праздники не обходятся как без елки. Тем, кому балет не по карману, а это очень дорогое удовольствие, смотрят его по телевизору. Может быть, в Рождество все предпочитают классику. Всякий праздник консервативен по определению, он горазд повторяться.
Это позволяет в эти праздники сохранить оптимистическое настроение. Все-таки об искусстве нужно сказать, что оно не должно быть совсем живым, совсем современным. Искусство может быть даже не то, что мертвым, а убивающим жизнь, мумифицирующим жизнь. Это хорошо понимал Антониони, автор гениального фильма «Blow Up» – «Фотоувеличение». Пигмалион, ожививший Галатею, плохой художник. Есть некое метафизическое сродство понятий «мертвое» и «вечное». Но, тем не менее, балет все-таки существует, и можно высказать определенный оптимизм в отношении его будущего.